по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 16 сегодня октября, вторник, 9 часов утра. По страницам Библии Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание к Римлянам, 6 главу. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos или через те группы ВКонтакте, Facebook, в которых вы нас смотрите и слушаете. Да, в Одноклассниках также. В нем постоянно дискриминация против... Нет, не против одноклассников, против этой соцсети конкретно, но не против людей. Да, вот, мы там вещаем, естественно, также. И в тех группах, которые я не назвал, если вы смотрите нашу трансляцию, вы также нам можете написать. Начнем вот с чего. Тут был интересный вопрос, ну, такой необычный вопрос. Слушайте, я не ожидал такое получить здесь в эфире, пишет слушательница. Я протестантка, это плохо? Значит, смотрите, давайте мы просто разберемся. Это передача по страницам Библии, передача межконфессиональная. Я, чтобы вам вот не беспокоиться по этому поводу, я евангельский христианин, баптист, но в числе наших слушателей есть немало людей разных конфессий, разных деноминаций. Про евхаристическое общение мы тут не говорим, это немножко другая история. Поэтому мы здесь с вами собираемся для того, чтобы читать Божие Слово, для того, чтобы познавать Господа, для того, чтобы разбираться. И мы стараемся давать такую сбалансированную перспективу, потому что, знаете что, в современном христианском мире слишком много разделений. Вот слишком много мы уже с вами разбегаемся, друг с другом разбегаемся, вместо того, чтобы сосредоточиваться на Христе. Когда вы пишете «я протестантка», это плохо. Знаете что, вот если бы вы не знали Христа, если бы вы не служили Господу, если бы вы не любили Христа, это было бы плохо. Но даже в этом случае есть такие у нас слушатели, вот очень я люблю одного человека, Андрей Данилов нам постоянно пишет, а неделю назад от него были письма, вот, и вчера он пишет, опять вы здесь, так возмущенно, я дальше не буду читать, потому что там такое легкое оскорбление, я-то выдержу, но я не понимаю, что не все выдержат. Да, Андрей, мы опять здесь, и знаете, что меня радует? Меня радует, что и вы опять здесь. Вот неделю назад вы писали возмущенные письма, сегодня вы пишете, или вчера вы писали возмущенные письма. Если вы сегодня здесь, очень-очень рад также вас слышать, что вы снова здесь. Вот почему? Моя задача не в том, чтобы притащить вас в какую-то конкретную поместную церковь. Хотя я очень хочу, и молитвы моя, и всей нашей команды, а Theos Media — это команда, это обязательно, это очень-очень важная вещь, да? Вот молитва всей нашей команды заключается в том, чтобы вы пришли в христианскую церковь, да, чтобы вы славили Господа, чтобы вы пришли ко Христу, и Он приведет вас в свою церковь. И поскольку Вселенская Церковь существует через поместные общины, в поместных общинах, вот по этой самой причине мы с вами, вы приходите, и мы приходим в одну из поместных общин. Какая она будет, это вопрос между вами и Богом. Но вот мое желание, чтобы вы пришли к Господу. Теперь, самое страшное, что может с человеком произойти, это когда человек делает выбор, и это осознанный выбор, когда он говорит, я хочу в этой жизни жить без Бога, и я в вечности буду жить без Бога. Вот это самое страшное. Я молюсь о том, чтобы те из вас, кто слушает нас сегодня, кто слушает нас сейчас, сделали выбор в пользу Бога, даже если на это понадобится время, потому что, по большому счету, это не выбор в пользу Бога, это ваш выбор в вашу пользу. Вот это для себя вы делаете. Это вот очень-очень важная история. Теперь пойдем дальше. Значит, сегодня мы с вами читаем 6 главу послания к Римлянам, и помните, вчера и позавчера мы говорили с вами о взглядах, о разных взглядах на искупление, взглядах на спасение. Мы говорили о том, что есть несколько сторон спасения. Мы говорили о том, что с одной стороны, юридический взгляд и юридическая сторона спасения. Когда Божья праведность буквально записывается на наш счет. Через жертву Иисуса Христа, через то, что совершил Христос, мы признаны праведными. Пока это только запись праведности на наш счет или вменение праведности. Это называется позиционное освящение. Мы с вами признаны святыми людьми, потому что мы с вами отождествились со Христом. Могли отождествляться и всю жизнь вначале отождествлялись с первым Адамом. Мы были грешны, как первый Адам, но сейчас мы отождествлены со Христом. Но вот дальше перед нами встает очень важный выбор. Вот поскольку произошло вот это духовное изменение, поскольку произошло вот это преобразование, у нас есть возможность жить иначе. Более того, жизнь старая, жизнь по нашей ветхой природе, по нашей ветхой плоти, для нас уже неестественна. Вот для христианина, для возрожденного человека оставаться во грехе неестественно. Это противоречит и Божьей милости, противоречит Божьему призванию. Это противоречит всему тому, что Бог для нас сделал. Оставаться в грехе неестественно. Приведу вам маленький-маленький такой пример. Вот, наверное, вы это видите иногда по моей комплекции и так далее. Я любитель бургеров. Да, вот мне нравятся всякие вот эти бургеровые недорогие места. И это плохо. Это действительно плохо. Одно время здесь у нас вот в окрестностях нашей редакции есть немало всяких мест, где можно пообедать. И вот одно из заведений, где эти самые бургеры продают, у метро оно находится. И вот я ходил туда обедать. Значит, соответственно, пойдешь, съешь этот самый бургер, запьешь колой. Хорошо. Вот. Понимал, что, в общем, надо что-то по-другому найти. И нашел другое место. Коллеги нашли, на самом деле, мне показали другое место, где можно взять хороший обед. Вот первое, второе, третье. Это будет стоить дешевле, это будет качественнее, и сама атмосфера будет приятнее. И вот, понимаете, какая штука? Я, переключился. Я стал все-таки ходить в другое место, где можно качественно питаться. Я знаю, что эта возможность есть. Я знаю, что это выгоднее и дешевле. Я знаю, что это лучше. Я знаю, что это полезнее. Теперь представьте себе, что, зная все это, испытав все это, поняв все это, я опять попрусь в бургерную. Вопрос. А зачем? Такая же история. Ну, конечно, опять аналогия. Любая аналогия, она помогает понять, но она не бывает полной. Но вот отчасти такая же история происходит и между нами, и Богом. Бог показывает нам, что такое праведность. Бог показывает нам, что такое новая жизнь. Бог показывает нам, что такое жизнь по Его слову, по Его воле. Мы отождествлены со Христом. Мы приняли крещение со Христом. Мы крестились с Ним в смерть. Мы воскресли с Ним для новой жизни. И вот после этого, если мы после этого скажем, а я хочу по-старому, а я хочу в ту мою прежнюю бургерную, вопрос, а вот зачем? Да, вот что ты из этого получишь? Более того, когда мы, будучи христианами, начинаем жить по-старому или пытаемся жить по-старому, происходит еще одна очень важная вещь. Это Дух Святой, который начинает обличать нас по этому поводу. Потому что мы понимаем, что, слушай, дорогой, вот Христос умер за тебя. Вот Он прошел все это за тебя. Он пострадал за тебя. Ты умер и воскрес со Христом. Ну, куда же ты лезешь? Ну, что же ты в конце концов делаешь? Зачем ты опять идешь вот эту свою бургерную? Да, вот какой-то такой пример. Я опять, слушайте, я ничего не имею против бургерных. В данном случае это чисто такой пример, который нельзя переносить сюда на 100%. Но вот именно об этом 6 глава послания к Римлянам. Конец 6 главы послания к Римлянам. И еще одна тема, которую вы здесь услышите, мы ее завтра более подробно обсудим, это тема «Наша мотивация для новой жизни». По закону мотивация выглядела следующим образом. Вот я живу по закону. Если я буду жить по закону, то Бог меня примет. Если я не буду жить по закону, то Бог меня не примет. Для христианина же мотивация выглядит иначе. Бог меня уже принял. Бог меня уже искупил. И вот из любви к Господу, отвечая на Его милость, отвечая на Его благодать, под водительством Его благодати, я буду жить иначе. Я меняюсь изнутри. Кстати, обратите внимание, мы до этого еще дойдем, когда будем говорить о 12 главе послания к Римлянам, через пару недель это у нас с вами будет, что апостол Павел говорит «умоляю вас», то есть он просит, да, это настойчивая просьба, это мольба, обращенная к людям, «умоляю вас, предоставьте тела свои» и так далее. Будем с вами говорить об этом. По закону формулировка другая. Это не умоляю, а это вы обязаны. Вот я требую от вас. Павел вызывает на основе совести. Но совесть эта обновлена Духом Святым. Сейчас с вами будем читать Священное Писание, и в конце немножко времени останется на письма, на комментарии, поэтому пишите, что-то прочитаем в конце эфира сегодня, что-то уже завтра. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и откроем Библию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы молим Тебя. Покажи нам тот выбор, который Ты ставишь перед нами сегодня, и то, что Ты хочешь от нас сегодня. Да будет Тебе, наш Господь, слава и честь и хвала во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 375-я встреча у нас с вами. Мы с вами в 6 главе послания к римлянам. И мы возвращаемся к разговору об освящении человека. Каждый верующий свят. Я понимаю, что слово «святой» в некоторых богословских системах имеет совершенно конкретное значение. Но обратите, пожалуйста, внимание, что апостол Павел даже коринфских христиан называет святыми. Ну, почитайте первое послание Коринфянам. Да, это одно из самых суровых посланий. Там немало упреков, осуждения. Но все равно он называет читателей, адресатов этого послания святыми. Святой означает особый, определенный, отделенный от всего остального и от всех остальных для Бога. Ничего больше в данном случае это слово не несет. Мы с вами говорили о спасении человека, а теперь начали говорить о его освящении. Освящение было потенциальным, то есть была возможность освящения, и она появилась благодаря жертве Иисуса Христа. Мы об этом читали в 5 главе послания к римлянам. Возникла возможность выбирать, либо жить по Адаму, по первому человеку, либо по Иисусу Христу, которого называет Священное Писание последним Адамом. Иными словами, мы либо под главенством Адама, и вот это наше состояние по умолчанию. Мы вот так рождаемся в мир. И мы можем, на самом деле, конечно, мы можем всю жизнь так и прожить в этом состоянии по умолчанию. Либо мы переходим из этого состояния в другое через покаяние, мы живем под главенством Иисуса Христа. Это потенциальное освящение. Мы имеем потенциал, имеем возможность для освящения. Дальше мы с вами говорили о том, что освящение позиционно. Мы отождествляемся со Христом. Мы занимаем определенное положение. Мы во Христе. И по этой позиции мы уже освящены. Кстати, аналогия, которая поможет это понять, есть и в нашем современном мире. Иногда вы смотрите на некоторых людей и просто по их положению предполагаете, какие должны быть эти люди. Ну, вы, допустим, смотрите на начальника или на пастора, и уже исходя из положения этого человека, вы рисуете себе картинку, какой он. И потом, если он не соответствует этому положению, если реальность не соответствует тому, что вы ожидали бы увидеть, исходя из положения, то тогда возникают некие внутренние вопросы. А почему? Итак, потенциальное освящение, позиционное освящение. А сейчас мы с вами переходим к разговору о практическом освящении. Да, мы должны знать, каким образом Бог меняет человека. Мы должны понимать, как устроено спасение.
Мы должны понимать, что оправдание провозглашает человека праведным, но не изменяет жизнь человека. Но одного знания и понимания недостаточно. Потому что Бог хочет, чтобы мы менялись, чтобы мы жили по-другому. Мы жили по силе Святого Духа. Но эта сила приходит не от нас. Более того, эта сила приходит даже не от новой природы. Мы об этом с вами будем говорить. Только Бог может дать нам такую силу, только Бог может дать нам возможность жить по-новому. Мы надеемся на Бога в нашем спасении. Мы понимаем, что спасение может совершить только Бог. Но надеемся ли мы на Бога в новой жизни? Понимаем ли мы, что новая жизнь также дается только по воле, только по действию Божьему? И вот мы с вами сегодня начинаем разговор о практическом освящении. Вернемся к 6 главе послания к Римлянам, 13 стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Я сразу обращу ваше внимание на эту фразу «как оживших из мертвых». Это указание на начало 6 главы. Мы умерли со Христом, мы воскресли со Христом, и, соответственно, исходя из этой позиции, мы уже и живем. Здесь мы делаем определенное усилие. Фраза «представить себя» или «предоставить себя» используется также в начале 12 главы послания к Римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши, вот оно, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы с вами получили совершенно конкретное указание. Мы начинаем спотыкаться и падать, если живем в соответствии с нашей старой природой. А нам сказано, чтобы мы представили себя Богу. Потому что у нас новая природа, мы живы в Иисусе Христе. И вот таким образом и нужно противостоять конкретным грехам. Я хочу сейчас говорить очень и очень практические вещи, ну, потому что тут уже не до теории, тут уже вопрос жизни человека. Кстати, я сразу скажу, это не дела, которые помогают нам заработать спасение. Это для тех, кто уже спасен. Дело в том, что человек, который пытается просто таким образом заработать спасение, окажется бессильным, у него ничего не получится. Сейчас увидите, почему. Предоставить члены своего тела, предоставить себя в жертву Богу, в служение Богу. Подумайте вот о чем. Какой грех вас мучит больше всего? С каким членом вашего тела связан этот грех? Вот этот конкретный член тела предоставьте в служение Богу. Просто в молитве. И я понимаю, что у некоторых из вас это будет звучать весьма странно. Но это не в церкви молитва, это молитва ваша лично Богу. Даже если в церкви, вы совершенно не обязаны молиться об этом вслух. Господи, ты видишь, что я иногда начинаю распускать руки. Я поднимаю руку на своих детей. Я понимаю, что такое бывает, да, такая ситуация бывает. Ты видишь, что это так. Я представляю тебе свои руки. Используй мои руки для своего дела. Господи, ты видишь, что я кричу, ты видишь, что из моих уст выходят непристойные вещи. Господи, используй мои уста для того, чтобы наставлять людей, для того, чтобы назидать людей, для того, чтобы утешать людей, для того, чтобы проповедовать Слово Святое. Господи, ты видишь, что я бываю не там, где надо. Грех мой возникает, потому что ноги меня куда-то уносят. Вот эти ноги я предоставляю тебе. И вы уже не будете ходить туда, куда вам не надо ходить. Вы придете на совет праведников. Вы будете в собрании праведников, а не на совете нечестивых. Кстати, поймите, пожалуйста, вот еще что. Грехи сексуальной сферы происходят из головы. Поэтому молиться в таком случае так. Господи, я отдаю свой разум тебе. Я отдаю свои мысли тебе. И когда у вас возникает мысль, которая уводит вас в неверном направлении, просто обратитесь к Господу и попросите Его заполнить ваш разум чем-то другим. Вот эта молитва для тех из нас, у кого грехи сексуального плана. Предоставьте тела свои Богу. Да, это движение воли. Да, это наш сознательный выбор. Иногда спрашивают, а что, можно быть христианином и при этом Богу не служить? Да, я видел таких людей. Я сам порой был в такой ситуации. И я вам скажу, никому не пожелаю в такой ситуации оказаться. Потому что вот этот внутренний раздрай, когда ты понимаешь, что от Бога тебе дано одно, а живешь ты совершенно по-другому. Этот раздрай – штука очень и очень тяжелая. И если кто-то думает, что ну вот я стал христианином, а жить я буду по-старому, потому что по-старому легче. Нет, смотрите, когда произошло оправдание, когда возникла возможность, возник потенциал для освящения, когда произошло позиционное освящение, вот когда все это в вашей жизни произошло, если вы при этом пытаетесь жить по-старому, вот эта попытка жить по-старому оказывается гораздо тяжелее, чем верность Богу и готовность практически служить Ему. Если я стал принцем, если я провозглашен принцем, зачем мне продолжать жить как нищему? Вот о чем здесь идет речь. Идем дальше, к 6 главе послания к римлянам. Возвращаемся, 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Закон был дан для ветхой природы, друзья, не для новой природы. Вот закон был необходим для того, чтобы смирять ветхую природу. Используя закон в природе новой, мы пытаемся использовать закон не по назначению. Представьте себе, те из вас, кто пользуется всякими компьютерами, гаджетами, представьте себе человека, который взял современный ноутбук и пытается подключить к нему какой-нибудь старый принтер с огромным шнуром, с огромным разъемом. Я думаю, лет через 5, через 10 можно будет сказать и так. Представьте себе человека, который взял планшет и ищет, где у этого планшета USB для того, чтобы старый принтер к нему подключить. Там уже все по-другому сделано. Вот этот огромный разъем – это не для сегодняшнего компьютера. Вполне возможно, что USB – это не для компьютера, который будет через 10 лет. Закон – это не для новой природы, которая во Христе. Это для старой природы. Новая природа действует под управлением самого Бога. Именно поэтому мы и можем идти сейчас вперед. Возвращаемся к Писанию, 6 глава, 15 стих. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? И опять тот же ответ. Никак. Этот вопрос внешне, на первый взгляд, кажется похожим на 6 главу, 1 стих. Но на самом деле это принципиально другой вопрос. Плотский человек думает, что необходимо установить специальные правила, чтобы помочь благодати. Нельзя, скажет плотский человек, опираться только на благодать. Возникает, опять-таки, у плотского человека возникает вопрос. Ну что же, неужели просто по благодати можно? Надо же благодать плюс какие-то определенные правила. Потому что иначе люди грешить начнут. Станем ли грешить, говорит Павел, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Приведу пример. Один пастор, услышав проповедь 6 главы послания к римлянам, сказал, слушайте, ну если я в нашей церкви перестану требовать соблюдения закона и буду вот так говорить о благодати, то у меня сначала все грешить начнут, а потом пол церкви разбежится. Вопрос к этому пастору. А может быть, там изначально была церковь не про то? Может быть, это мы изначально в церкви пытались добиваться внешнего соответствия, а этого внешнего соответствия не было и быть не может, потому что возрождения не было.
Есть попытки, и их немало, описать христианскую жизнь неким коротким курсом или коротким набором законов. Делай одно, другое, третье, четвертое, и будешь христианином. Это примерно то же самое, что и сказать: делай одно, другое, третье, четвертое, и будешь хорошим мужем.
Да, дела для хорошего мужа, дела для хорошей жены, они чрезвычайно важны. Но начинается это все не с перечисления дел.
Христианская жизнь — это не про список дел. Христианская жизнь — это про то, чтобы полностью, без остатка, посвятить себя Христу. Это послушание Христу. Но опять-таки, когда мы говорим про послушание, надо понимать, что это не «ну вот ладно, уж сделаю, да, ладно, уж послушаюсь». А это про то, что мы читали сегодня, ну и в прошлый раз тоже, предоставить себя Христу. Вот начало христианской жизни. А дальше уже все проявления. Главное — это подчинить себя. Главное — это предать себя Христу. И остальное идет как некие последствия. Если мы думаем в христианской жизни о том, что вот нам надо это исполнить, это выполнить, от этого не уйти и так далее, то мы думаем о правилах больше, чем о Христе. Если мы задаем вопросы, а вот хороший христианин, он... И дальше начинается перечисление. Вот это делает или это делает. В церковь входит на утреннее служение или на вечернее служение. Вот хороший христианин, он такую музыку слушает или другую музыку слушает. Вот у хорошей христианки юбка такой длины или другой длины. Мы не думаем о Христе, мы думаем о законах, причем зачастую законах, которые мы сами себе создали, и о самих себе. Христианин — это тот, кто подчиняет себя, предает себя Христу. Вопрос: ходите ли вы в свете? Ходите ли вы в послушании Христу? Самое главное и для меня, и для вас — это ходить именно в послушании Христу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Порою самые лучшие из христиан переживают это искушение сказать: «Я спасен по благодати, а теперь могу жить так, как хочу». На самом деле это совершенно не так. Есть три способа жизни. Жизнь по закону, жизнь во вседозволенности и жизнь в свободе. Кстати, жизнь по закону – это жизнь по ветхой природе. Если вы думаете о том, что, ну вот, жизнь по закону – это только там, не знаю, у правоверных евреев до Христа, то вы ошибаетесь. По закону живет всякий человек, который живет по плоти и который становится рабом этой самой плоти. Я не говорю о законе с большой буквы. Я говорю, в принципе, просто о законе. А человек, который живет для того, чтобы зарабатывать деньги. И человек, который живет также для того, чтобы получать удовольствие. Он и становится рабом этих денег и этого удовольствия. Для него другой закон. Для него работает закон денег и закон удовольствия. Он буквально живет по закону этого удовольствия. Он вадим этим законом. Другая сторона или другая возможность жизни – это люди, которые живут по вседозволенности. Вот для такого человека можно так, можно по-другому. Он думает, что он свободен, но на самом деле, опять-таки, кто определяет как? Кто определяет, как ему строить свою жизнь? Он живет во вседозволенности. Интересно, что он очень быстро сталкивается с вседозволенностью других. Вот мне это хорошо, мне это нравится, мне это позволено. И потом другой человек начинает говорить: а почему тебе это позволено, а мне нет? И возникает вот это даже не соприкосновение, а скорее столкновение интересов. Зачастую из этого столкновения выходит так: мне это позволено, потому что я сильнее. Или потому что у меня есть много власти, больше власти, чем у тебя. Знаете, чем обычно кончается? Кончается тем, что те, кто слабее, становятся сильнее. Или те, у кого было власти меньше, устраивают революцию. Ну и все мы понимаем, что из этого выходит.
Итак, с одной стороны, жизнь по закону, с другой стороны, жизнь по вседозволенности. И третий вариант, вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, жизнь в послушании Богу. 16 стих 6 главы послания к римлянам, именно об этом. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?
Мой отец в свое время твердил одну фразу. Он говорит, я сам свободен, я делаю свой выбор. При этом, к сожалению, он был алкоголиком. Пока он не пришел к покаянию, пока он не стал христианином, он был алкоголиком. Знаете, чего он не замечал? Он не замечал, что он раб бутылки. Каждый человек кому-то подчиняется. Каждый. Значит, мы можем повиноваться либо греху, либо Христу. У каждого из нас есть свой хозяин. Как-то я попал на очень важное собрание. Там были богатые люди, люди, имеющие власть. Я ушел с этого собрания несколько раньше. Я вышел на парковку. И вот стоят шоферы, курят, беседуют между собой о чем-то. Там много этих шоферов, машины дорогие. И вот в какой-то момент вдруг один из этих шоферов выходит из общей группы, подходит к машине, открывает дверь, вежливо кланяется, садится, и машина едет. Почему он это делает? Потому что вышел его хозяин. Не-не-не, подождите, но шофер ведь свободный человек. Да, но он работает у этого высокопоставленного чиновника. Вышел именно его хозяин, вышел его работодатель. Другие шоферы как говорили, так и продолжают говорить, как курили, так и продолжают курить. Этот бросил все. Он встал и пошел. Вот другие сделают то же самое, когда выйдут их начальники, их работодатели. Так вот, кто или что становится вашим начальником? Кто или что становится вашим работодателем? 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Обратите, пожалуйста, внимание, здесь важный такой момент. Я не хочу, чтобы это от вас ускользнуло. Каков тут порядок действий? А порядок действий с конца стиха. Смотрите, «от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». То есть, сначала вы предали себя этому образу учения. Сначала вы стали таким по вашему месту. То есть, вы изменили свое местоположение. Вы предали себя вот этому. И потом вы стали этому послушны. Когда мы были с вами обычными, плотскими людьми, мы вели себя соответственно. Вели себя по-плотски. И мы с вами даже в лучшие свои моменты оставались людьми плотскими. Еще одна история. Конкурс. Большой конкурс. Важный конкурс. И в конце конкурса награждают победителей. И вот кого-то наградили за... Я не помню, что там было. По-моему, это замечательное там выступление. И там была благотворительность. Да, за благотворительность его наградили также, потому что человек выступал и деньги перечислял вот на разные хорошие, добрые дела. Он получает награду, он уходит за кулисы и начинает выражать свое отношение к этой награде. И я не знаю, что произошло с человеком. На сцене он вот так красиво, ярко улыбался. «Спасибо большое, я очень ценю». И так далее. Выходит за кулисы и говорит, причем первое слово его я не повторю, не буду, оно бранное. Да вот первая эта премия опять не мне досталась. И снова то же самое слово. Что произошло? Человек действует по своей старой природе. Человек действует по плоти. Его наградили. В момент награды он смог улыбаться. Он умеет улыбаться. Он умеет сделать вид в нужный момент. Но вот он вышел за кулисы и высказал все, что он думает. Именно поэтому, кстати, ораторы, да и музыканты тоже, порой боятся, знаете чего? Включенных микрофонов. Вот если у тебя микрофон-петличка, и ты вроде бы уже должен замолчать, то есть ты на сцене уже выступил, но ты уходишь, или наоборот, ты еще не подошел к сцене, и тебе микрофон включили. И вот то, что ты наговоришь, будет свидетельством того, кто ты на самом деле. Таких микрофонов боятся. Идем дальше, потому что у Христа-то ведь речь идет не о том, чтобы мы пытались кем-то казаться. У Христа ведь речь идет совершенно о другом. 18 стих. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Давайте мы остановимся здесь, и я прокомментирую некоторые вещи. Можно подумать, что когда мы стали христианами, мы автоматически стали победителями, другими людьми. Нет, это не так. Я знаю, что есть христиане, которые говорят, что это действительно так, но это совершенно неверно. Есть масса христиан, которые ожидают вот этого автоматического изменения, а этого изменения так и не происходит. Это изменение, во-первых, требует от нас определенного действия, вот то, о чем мы говорим, предоставить себя Господу, сделать и продолжать делать, уже живя в этой жизни, осознанный выбор. А во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, это изменение происходит под действием силы Святого Духа. Вот как мы с вами спасены действием Святого Духа, так же мы и освящаемся действием Святого Духа. Мы с вами освободились от греха. Это не значит, однако, что грех перестал предъявлять к нам претензии или на нас определенные претензии. Это значит, что мы имеем свободу жить по-другому, жить иначе. И тут Павел начинает говорить о рабстве. Римляне отлично знали, что такое рабство. Говорят, что в Древнем Риме половина жителей были рабами. Многие христиане того времени были рабами. Свобода при этом имела особую ценность, и получить ее было очень дорого. Когда Господь сказал иудеям о том, что они рабы греха, религиозные иудеи даже обиделись. Помните Евангелие от Иоанна? Они говорят: «Мы семя Авраамово и не были рабами никому и никогда». Для них это было обидно. Но Иисус ведь был прав. Сколько людей оказываются служителями греха? Что же получается в результате? 21 стих. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Человек, который покаялся, вспоминает свою прежнюю жизнь, и ему становится стыдно. Апостол Павел говорит предельно четко. «Раньше вы были свободны от Христа». Неужели вы сегодня хотите вернуться к этой прежней своей жизни? Ключевой вопрос. Если вы скатываетесь в грех, разрывается ли у вас от этого сердце? И этот вопрос я хочу задать и себе, и вам. Если в жизни вашей появляется грех, становится ли вам невыносимо тяжело? Если да, это верный признак того, что вы спасены. И то, о чем мы говорим в 6 главе послания к римлянам, то, о чем говорит апостол Павел, это для вас написано. 22 и 23 стихи дают нам альтернативу. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Возмездие в данном случае – это зарплата. За грех получают зарплату. И эта зарплата – смерть. Христос
ничего не оплачивает, он оплатил собой. Но нам же он дает вечную жизнь как дар, подарок по благодати. Подробнее об этом будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много тут комментариев сегодня. Ася пишет: спасибо про бургерную. Никита Погребенко: Бог меня уже пишет: Бог меня уже искупил. Да и аминь. А как же закон, устав, как в армии, инструкция, как на работе? Вот устав, как в армии, инструкция, как на работе, скорее устав, как в семейной жизни. Я обращаюсь к тем, для кого семейная жизнь серьезна. Понимаете? Вот я осознаю, что сейчас апеллирую к такой аналогии, которая для кого-то может не сработать. Ну вот представьте себе, вы приносите жене цветы, или вы готовите мужу завтрак. Вы делаете это по уставу? Вы делаете это по обязанности? Или по какой-то другой причине? Понимаете, если человек говорит: а я не хочу этого делать, я не буду это делать, и вообще мне все это противно и так далее, тогда, скорее всего, какие-то серьезные вопросы в его семье. Нет, я не о ситуациях, когда оба договорились, да, я понимаю, что сейчас сразу кто-то скажет: ну, вот я цветы не люблю, мне муж цветы не приносит. Хорошо, вот вы об этом договорились, вы к этому пришли, это выработано в вашей семье. Я о другом, когда человек говорит: да я просто вот не хочу и не буду, и все. Скорее вот так. Есть ли заповеди христианской жизни? Есть ли заповеди, то, что нам говорит Бог, то, что Он ожидает от нас? Конечно, есть, разумеется, есть. И мы об этом еще будем говорить с 12 по 16 главы послания к римлянам. Это как раз вопрос о долге. Мы будем говорить об отношениях к разным людям в нашей христианской жизни. И эти отношения... Мы еще об этом вернемся, мы к этому обязательно вернемся, потому что тут вопрос-то вот какой. Это скорее не то, что вот вы относитесь к ближнему так, к правительству так, к другим христианам так, и тогда будете живы. Вопрос в другом. Вот вы живы, вы особые люди, вы искупленные люди, вы искупленный Богом народ, и поэтому относитесь к другим людям соответствующим образом. Наталья Караченцева тут пишет и приветствует. Анна также, Аня нам также пишет, приветствует. Спасибо вам большое. Людмила Карпова приветствует и напоминает: Бог дает лучшее тому, кто оставляет выбор за Ним. Смотрите, мы сначала оставляем выбор за Богом, потому что на самом деле Богу этот выбор уже принадлежит. Вот. Ну а потом Господь дает нам возможность совершить выбор и самим, совершать этот выбор самим. Пишет Ирина Гаврилова: я прочитаю это письмо, я понимаю, что у вас есть такое желание, я скажу сейчас об этом, но очень бережно и аккуратно. Ирина пишет: здравствуйте, скажите, у вас есть карта Сбербанка? Если да, то напишите номер, я хоть немного, но смогу вам перечислить на благое дело. Спасибо. И она продолжает: самая пенсионерка, и с большим удовольствием читаю ваше растолкование Библии. Я думаю, вы слушаете его, не читаете, потому что письменный текст мы не делаем пока. Вот, дальше Ирина продолжает: присылайте еще. Будем присылать, даст Бог, будем делать эти передачи, будем и дальше делать эти передачи. Смотрите, какая вещь. Теос Медиа действительно существует на пожертвования. Но передача по страницам Библии имеет несколько особый статус. Мы понимаем, что слушают нас многие люди, для которых Священное Писание пока еще не стало вашей книгой, той книгой, через которую Бог обращается именно к вам. Скажу так. Если вы слушаете нас, и вы не считаете себя верующим человеком, если вы слушаете просто потому, что вам это интересно, слава Богу, Да, я, вот последнее, что мы хотим сделать, последнее, что хочет сделать наша команда, это представить дело так, как будто вот мы просим денег у тех, кто к нам впервые подключился, или тех, кто вот, знаете, такие христиане, которые тут ходят и деньги собирают. Вот этого нет и этого не будет. Но поскольку Ирина этот вопрос задала, действительно финансовая помощь, финансовая поддержка, финансовые пожертвования — это то, на что мы существуем, это на то, что станция живет. Поэтому, если у вас такое желание есть, существует несколько способов поддержки, в частности, через сайт theos.fm, через сайт theos.fm, там есть очень подробно прописано, можно с карточки, соответственно, сделать перевод и поддержать это служение. Ну и кроме того, в нашей группе, группа по страницам Библии, ВКонтакте, есть такая кнопочка «Поддержать». Эту кнопочку можно нажать, ну и там перечисление финансов, финансовой поддержки через ВКонтакте. Но это касается только тех, кто этого реально действительно хочет. Вот вы получаете благословение, и вы хотите благословить и других. Вот тогда да, только и только в этом случае. Пишет Любовь из Ярославля. Как соотнести жизнь Христа внутри себя и подчинение Ему, с одной стороны, и повседневную жизнь и работу в офисе большой федеральной компании. Это со своими законами. Происходит внутренний разлад. Просить у Бога твердости, стояния в вере, работу менять, как в плотском окружении жить не по плоти. Пишет Любовь. Любовь задает, пожалуй, самый сложный из всех существующих вопросов. Интересно, что это вопрос, который вставал также перед римлянами, потому что римские христиане жили в одном из самых плотских городов мира. Да, это была столица империи, но вот поэтому, наверное, это был один из самых плотских городов. Значит, смотрите, ведь когда вы говорите федеральные компании, ну да, это вот Рим, да, это тот самый Рим, применительно к нам. С 12 главы апостол Павел как раз будет на эти вопросы отвечать. И будет он на них отвечать очень подробно. И мы с вами, я понимаю, что вы хотите ответ здесь и сейчас, ответа здесь и сейчас вы не получите, потому что дальше применять к вашей реальной ситуации нужно будет это вам. В каких-то случаях действительно менять работу, когда это абсолютно не состыкуется. В каких-то не состыковывается. В каких-то случаях, однако, вполне возможно работать и в большой компании, в федеральной компании. И я уверен, что среди нас есть слушатели, которые это поддержат, но также и расскажут нам о том, насколько это бывает сложно. Понимаете, ведь даже власти, даже начальство, которое нам может не нравиться, Господь дал нам, и во многих случаях на самом деле, Господь спрашивает с начальства за их выбор, Господь спрашивает с нас за наше послушание. Вот очень часто эта идея помогает. Да, вот ты понимаешь, что твой начальник поступает не совсем правильно, да? Вот, и ты думаешь, насколько ты обязан этому подчиняться, насколько ты будешь этому подчиняться, но при этом ты также задумываешься вот о чем. Спросят с начальника. Более того, зачастую начальнику можно просто сказать, ну, например, я не могу. Вот сейчас будет пример не из большой федеральной компании, а из христианской миссии. Пример, правда, старый, было это со мной лет 15, наверное, назад, немножко меньше. Работал я в одной христианской миссии, и там от нас требовали статистику тогда. И статистика влияла на то, как спонсоры откликались, и как вообще люди, которые жертвовали на это, откликались. И начальство нас просило, буквально просило, всегда округлять в сторону увеличения. Ну, знаете, да, вот если там, допустим, 45, что, 50, 40? Не-не-не, 50. Конечно, если 45, 50, тогда 50. Даже если 41, то 50. То есть вот это вот округление было в сторону увеличения всегда. Вот, ну, допустим, 51, это значит уже сотня. Вот, что по этому поводу делать? Да, я знаю христианина, который в этом, и ни одного христианина, который сказал, вы знаете что, давайте так, я округлять не могу, я сдаю вам отчеты. Если для вас это настолько важно, если вы готовы на себя это взять перед Богом, я вам это не советую. Это вредно для дела Божия, это вредно для души вашей также. Я вам сдаю отчеты, я чист, и то, что сдаю вам, вот это от меня я округлять не буду. Если вы считаете, что округлять нужно, действуйте, Господь с вами разберется. Господь с тем начальником, кстати, разобрался. Вот. Так что вот так. Давайте мы с вами к этому вернемся. Тем более тут много еще интересных писем от Алисы. Письмо есть, еще кое-что интересное по исламу. Завтра будем читать. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.